Глава 24. Император во времена рыцарей. В это яркое, полное приключений, сказочное время в Германии правила новая рыцарская семья, которую называли Гогенштауфенами, по имени одного из замков. Из этого рода происходил император Фридрих I Гогенштауфен, у которого была красивая светло-рыжая борода, за что его прозвали Фридрихом Рыжебородом. По-итальянски это звучало как «Барбаросса». Ты, возможно, удивишься, почему его часто называли именно итальянским именем, ведь он был немецким императором. Но он очень много времени проводил в Италии и там совершил свои самые знаменитые деяния. Барбароссу привлекала Италия не только потому, что папа римский мог короновать немецких королей императорской короной. Он действительно хотел быть владыкой всей земли, а для этого ему требовались деньги. Ты спросишь, неужели он не мог раздобыть денег в Германии? Конечно, нет. В Германии в то время вообще почти не было денег. Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, зачем людям нужны деньги? Конечно, для жизни, скажешь ты. Но это не так. Разве ты когда-нибудь откусывал кусочек от монеты? Для жизни человеку нужен только хлеб и другие продукты. А тому, кто сам сеет зерно, чтобы получать хлеб, не нужны деньги, как это понял Робинзон на необитаемом острове. И, конечно же, деньги не нужны, если тебе дают хлеб даром. Именно так обстояло дело в Германии. Крепостные крестьяне обрабатывали поля и отдавали рыцарям и монастырям, владевшим этими землями, 1/10 часть своего урожая. А где же крестьяне брали плуги, одежду, упряжь? Они в основном выменивали то, что им было нужно. Если, например, у одного крестьянина был бык, а ему нужны были 6 овец, чтобы получить шерсть для одежды, он обменивался с соседом. А если он забивал быка и из 2 его рогов долгими зимними вечерами вырезал красивые сосуды для питья, то мог обменять такой рог на лен, который выращивал его сосед, чтобы жена сделала из него накидку. Это называется натуральным обменом. В Германии почти не было денег, так как ее жители в основном были или крестьянами, или землевладельцами. Монастыри тоже владели большими землями, которые им дарили или завещали благочестивые люди. Крупное немецкое государство состояло лишь из огромных лесов и маленьких полей, горстки деревень, замков и монастырей. Здесь почти не было городов, а деньги нужны людям только в городах. Сапожник, торговец сукном, писец не могут утолить голод и жажду с помощью кожи, ткани или чернил. Им нужен хлеб. И ты не можешь прийти к сапожнику и дать ему хлеб, который ему нужен для еды, за то, что он сделал тебе обувь. А откуда тебе взять хлеб, если ты не крестьянин? У пекаря. Но что ты дашь за это пекарю? Возможно, тебе удастся ему помочь. А если твоя помощь ему не нужна? Или если ты уже обещал помочь торговке фруктами? Видишь, какая вышла бы путаница, если бы люди в городах тоже захотели просто обмениваться продуктами. Поэтому горожане решили использовать при обмене то, что есть у всех, и что все готовы принимать, что легко делить на части и носить с собой. И это что-то должно не портиться при хранении. Лучше всего использовать такие металлы, как золото и серебро. Раньше все деньги были металлическими, и действительно богатые люди всегда носили на поясе сумку с золотыми монетами. И если у тебя были деньги, ты мог отдать их сапожнику за сапоги, а он купил бы себе хлеб у пекаря, а тот заплатил бы ими крестьянину за муку, а крестьянин в результате смог бы на твои деньги купить себе, например, новый плуг. Тогда ему тоже не пришлось бы ничего выменивать у соседа. В Германии во времена рыцарей почти не было городов, и поэтому людям не требовались деньги. Но в Италии к ним привыкли еще со времен Римской империи. Там всегда существовали большие города, где жило много ремесленников, и все носили на поясе много денег, а еще больше денег хранили в больших пузатых сундуках. Некоторые города находились на берегу моря, например, Венеция, которая вообще расположена прямо в море, на маленьких островах, куда когда-то пришли люди, спасаясь от гуннов. Были в Италии и другие богатые приморские города, прежде всего Генуя и Пиза. Их жители, их называли бюргерами, отправляли корабли по всему свету, и те привозили им из восточных стран красивые ткани, редкие специи и дорогое оружие. В портах люди покупали эти товары и перевозили их дальше по суше в такие города, как Флоренция, Верона или Милан, где из этих тканей шили одежду, флаги или шатры. Эти вещи тоже покупали и везли во Францию, в столице которой, Париже, уже жили почти 100 тысяч человек. Или в Англию, или в Германию. Но в Германию везли мало товаров, ведь там было мало денег, и мало кто мог платить за эту роскошь. Бюргеры в городах богатели, и, с одной стороны, никто ничего не мог им приказать, ведь они не были крестьянами и не были прикреплены к земле. Но, с другой стороны, им никто не выдавал землю в лен. И поэтому они никем не управляли. Они, так же, как в древности, сами управляли своим городом, сами судили и были в своих городах такими же свободными и независимыми, как монахи или рыцари. Поэтому бюргеров еще называли третьим сословием, ведь на крестьян тогда никто не обращал внимания. Но мы отвлеклись от императора Фридриха Барбароссы, которому требовались деньги. Он, как римский император германской нации, хотел править всей Италией и заставить итальянских бюргеров платить ему налоги и пошлины. Но итальянские горожане этого не хотели. Они желали оставаться свободными и жить как раньше. Поэтому Барбаросса со своим войском в 1158 году перешел через Альпы, спустился в Италию и призвал к себе знаменитого юриста, чтобы тот торжественно и громогласно объявил римско-германского императора преемником древних римских цезарей, а значит, обладателем всех тех прав, которые были у них за 1000 лет до этого. Но итальянские города не согласились с этим. Они не собирались ничего платить. Тогда император со своим войском пошел на них войной, прежде всего на город Милан, который стал центром восстания. Барбаросса был так разгневан, что поклялся не надевать корону, пока не захватит город. И он сдержал слово. После того, как Милан был захвачен и полностью разрушен, он устроил пир, и там они с женой появились с коронами на головах. Барбаросса одержал много побед, но как только он развернулся, чтобы отправиться из Италии домой, все началось снова. Миланцы отстроили свой город и отказались подчиняться немецкому правителю. Поэтому Барбаросса совершал походы против Италии 6 раз, но добился скорее славы, чем успеха. Его считали примером для всех рыцарей. Он был очень силен, и не только физически. Он слыл очень щедрым и умел устраивать праздники. Сегодня мы уже почти забыли, что такое настоящий праздник. В те времена обычная жизнь была беднее и однообразнее, чем сегодня. Но праздники средневековые люди устраивали неописуемо яркие и богатые, как в сказках. Например, когда Фридрих Барбаросса в 1181 году посвящал своих сыновей в рыцари, он устроил в Майнце пир и пригласил на него 40 тысяч рыцарей со всеми их слугами и оруженосцами. Они жили в ярких шатрах, а в самом большом шелковом шатре в центре лагеря устроился император с сыновьями. Повсюду горели костры, и на вертелах жарили целых быков, кабанов и невероятное количество кур. Здесь собрались люди в одеждах разных стран, фокусники и канатоходцы, а странствующие певцы по вечерам за ужином исполняли прекрасные старинные песни. Думаю, там было восхитительно. Сам император и его сыновья мерились силой с другими рыцарями на турнире, и на них смотрели знатные люди всей империи. Праздник длился много дней, и о нем еще долго слагали песни. Как подлинный рыцарь, Фридрих Барбаросса тоже отправился в крестовый поход. Это был третий крестовый поход в 1189 году. В нем принимали участие английский король Ричард Львиное Сердце и французский король Филипп. Оба они отправились в путь по морю, и только Барбаросса ехал по суше, но по пути утонул в реке в Малой Азии. Еще более замечательным, великим и удивительным человеком оказался его внук, Фридрих II Гогенштауфен. Он вырос на Сицилии. Когда он был ребенком и еще не мог сам править, в Германии сражались за власть знатные семьи. Одни выбрали королем Филиппа, родственника Барбароссы, а другие — Аттоны из семейства Вельфов. И люди, которые не любили друг друга, получили новый повод для вражды. Если один рыцарь поддерживал Филиппа, то его сосед, конечно же, выбирал Аттона. И эти две партии, которые в Италии называли гибеллинами и гвельфами, существовали еще много лет. Даже тогда, когда на свете уже давно не было ни Филиппа, ни Аттона. А между тем Фридрих на Сицилии повзрослел. Он вырос не только физически, но и духовно. Его опекуном был один из самых выдающихся людей того времени — папа римский Иннокентий III. Иннокентий III добился всего, о чем мечтал Григорий VII, главный враг немецкого короля Генриха IV. Он действительно стал владыкой всего христианского мира. Очень умный и образованный человек. Он управлял не только духовенством, но и государями всей Европы. Его власть достигала и Англии. И когда английский король Иоанн Безземельный однажды его не послушался, он отлучил его от церкви и запретил священникам в Англии совершать службу. Из-за этого английские феодалы так рассердились на своего короля, что отняли у него почти всю власть. В 1215 году ему пришлось торжественно поклясться никогда больше ничего не делать, не посоветовавшись с ними. Это было «Великое обещание» или «Великая хартия вольностей». На латыни «Магна Харта». Выданная английским королем своим баронам и рыцарям, она предоставляла им те права, которыми до сих пор пользуются английские граждане. За это Англия обязалась платить папе Иннокентию III налоги и дань. Так велика была власть папы Римского. Но молодой Фридрих II Гогенштауфен тоже был прекрасно образован и к тому же очень обаятелен. Чтобы стать немецким королем, он почти без сопровождения отправился в невероятный поход из Сицилии через всю Италию и швейцарские Альпы в Констанц. Его противник Аттон Вельф выступил с войском навстречу. Казалось, дело Фридриха безнадежно. Но жители Констанца, как и все, кто его видел и знал, были так восхищены им, впустили его в свой город, а затем закрыли ворота. И Атону, появившемуся у стен города всего на час позже Фридриха, пришлось отступить. Фридрих смог переманить на свою сторону всех немецких князей и поэтому вскоре стал могущественным правителем. Он властвовал над немецкими и итальянскими феодалами. И тут началась борьба между двумя силами, как во времена папы Григория VII и императора Генриха IV. Но Фридрих был не похож на Генриха IV. Он не отправился в Каносу и не хотел каяться перед папой, поскольку твердо верил, что родился для власти над всем миром. Но также думал о себе и папа Иннокентий III. Фридрих знал все, что знал Иннокентий, ведь папа Римский был его опекуном. Он знал все, что знали жители Германии, ведь там жили его родственники, и, наконец, знал он и все то, что знали арабы, жившие на Сицилии, ведь там он вырос. Позже он в основном жил на Сицилии. И там он смог научиться большему, чем где-либо в мире. Сицилией до него управляли самые разные народы. Финикийцы, греки, карфагеняне, римляне, арабы, норманы, итальянцы, немцы. Позже здесь будут править еще и французы. Это могло напоминать вавилонское столпотворение, но с одним отличием. В Вавилоне люди друг друга не понимали, а Фридрих понимал почти все. И дело не только в знании языков. Он был знаком со многими учеными, умел писать стихи и виртуозно охотился. Он даже написал книгу о соколиной охоте, ведь тогда охотились за соколами. Но лучше всего он знал разные религии. Не мог понять он только одного — почему люди все время спорят. Он прекрасно общался с мусульманскими учеными, хотя и был верующим христианином. Из-за этого папы римские еще больше злились на него. Особенно тот папа, который вступил на престол после Иннокентия. Его звали Григорием. Он был таким же могущественным, но, кажется, не настолько мудрым, как его предшественник. Он требовал, чтобы Фридрих организовал крестовый поход. И Фридрих так и поступил. Но того, чего другие добивались ценой ужасающих жертв, он достиг без войны. При нем христианские паломники получили возможность беспрепятственно отправляться к гробу Господню и всю землю вокруг Иерусалима передали им. Как он этого добился? Встретился с местным халифом и султаном и заключил с ними договор. Оба они радовались, что договорились обо всем без войны, но епископ Иерусалима обиделся, что его мнение никто не спросил. Поэтому он пожаловался папе на императора, сказав, что у того слишком хорошие отношения с арабами. И папа объявил, что император вообще стал мусульманином и отлучил его от церкви. Но Фридрих II не испугался, поскольку полагал, что добился для христиан большего, чем кто-либо до него. Он своими руками возложил корону Иерусалимского королевства себе на голову, ведь не нашлось ни одного священника, который решился бы короновать его против воли папы Римского. После этого он отплыл на родину и привез с собой много подарков от султана. Гепардов и верблюдов, редкие камни и другие удивительные вещи. Все это он собрал на Сицилии и пригласил выдающихся художников, которые на него работали. А когда он уставал от государственных дел, то наслаждался красивыми вещами. А он действительно много занимался государственными делами. Ему не нравилась ленная система. Поэтому он стал вместо феодалов назначать чиновников. Они не получали от него никакой земли. Он просто каждый месяц платил им жалование. Понимаешь, это ведь происходило в Италии, где денег было много. Он был очень справедливым, хотя и очень строгим правителем. Поскольку он так сильно отличался от всех других людей своего времени, никто точно не знал, чего же император хочет на самом деле. Даже папа этого не понимал. А в далекой Германии люди вообще не слишком обращали внимание на этого странного императора, совершавшего такие удивительные поступки. И так как люди его не понимали, жить ему было тяжело. В итоге его собственный сын выступил против него и поднял восстание в Германии, а его любимый советник перешел на сторону папы, и Фридрих остался в полном одиночестве. Он не мог провести в жизнь большую часть тех разумных идей, которые ему хотелось осуществить, и от этого очень страдал и злился. Он умер в 1250 году. Его сын Манфред еще в молодости погиб, сражаясь за власть, а его внука Конрадина, которому было всего 24 года, враги захватили в плен и отрубили ему в Неаполе голову. Таков был печальный конец великой рыцарской династии Гогенштауфенов. В те времена, когда Фридрих правил на Сицилии и боролся с папами, на мир обрушилось ужасное несчастье, против которого ни император, ни папа ничего не могли предпринять, потому что не смогли объединиться. В Европу снова вторглись орды азиатских кочевников. Они были сильнее всех, кто приходил до них. Их не остановила даже стена, построенная императором Цинши Хуанди. Сначала под предводительством своего правителя Чингисхана они захватили Китай и страшно разграбили его. Затем они также поступили с Персией. После этого они отправились по тому же пути, по которому в Европу шли гуны, авары и мадьяры. Они чудовищно разорили Венгрию и также ужасно Польшу. В 1241 году они уже добрались до границ Германии, захватили и разрушили Бреслау. Из тех мест, куда они приходили, они уводили всех людей в рабство. Спастись от них было невозможно. Вскоре их империя стала самой большой из всех когда-либо существовавших в мире. Только представь себе, она протянулась от Пекина до Бреслау. И их войско теперь было не дикой ордой, а прекрасно обученной армией с умными командирами. Христианский мир оказался против них бессилен. Монголы разбили большое рыцарское войско. Правда, как раз в тот момент, когда опасность была самой сильной, где-то в Сибири умер их правитель, и монгольские войска отступили. Но те земли, в которые они вторглись, остались опустошенными. В Германии после смерти последнего Гогенштауфена началась еще большая смута, чем раньше. Все поддерживали разных королей, и потому короля не было вообще. Без короля, без императора, без кого-либо, кто мог бы править, возник полный хаос. Сильный просто отнимал все у более слабых. Это называют правом сильного или правом кулака, когда люди бросаются друг на друга с кулаками. Но, как ты понимаешь, право кулака — это вообще не право, а полное бесправие. Люди очень ясно это почувствовали, им стало очень грустно. Они отчаялись и начали мечтать о возвращении прежних времен. Когда люди мечтают о том, чего им очень сильно хочется, они начинают верить, что это возможно. Поэтому многие поверили, что великий император Фридрих не умер, а заколдован. Он сидит под горой и ждет своего часа. После этого произошла удивительная вещь. Наверное, ты когда-то уже рисовал в своем воображении человека, который одновременно был и тем, и другим, обоими людьми сразу. Так же случилось и тогда. Люди мечтали, как однажды к ним вернется великий, мудрый и справедливый правитель, который сидит в пещере под горой где-то в Кифхойзере, Фридрих II, правивший на Сицилии. Когда все поймут, чего он хочет. И при этом они верили, что у него большая борода, а это уже его дед Фридрих I Барбаросса. И что он очень силен, победит всех врагов и создаст удивительную империю, такую прекрасную, как тот праздник, что когда-то устроили в Майнце. Чем хуже жилось людям, тем сильнее ждали они чуда. Они представляли себе, как император сидит внутри горы и спит так долго, что его рыжая борода уже проросла сквозь каменный стол. Он просыпается только раз в 100 лет и спрашивает оруженосца, кружат ли над горой вороны. И только когда тот ответит «Нет, господин, и я не вижу их», он встанет, разобьет мечом стол, сквозь который проросла его борода, разобьет заколдованную гору, вновь наденет прекрасные доспехи и выйдет оттуда со всеми своими воинами. Но, конечно же, порядок в мире был восстановлен не чудом, а благодаря энергичному, умному и дальновидному рыцарю, чей замок находился в Швейцарии и назывался Габсбург. А рыцаря звали Рудольф фон Габсбург. В 1273 году князья выбрали его королем, поскольку надеялись, что этот бедный и никому неизвестный рыцарь не будет им ни в чем перечить. Но они не оценили его хитрости и мудрости. Сначала у него было совсем мало земли и поэтому мало власти. Но он понял, как легко увеличить свои владения и власть. Разбив бою и победив короля Чехии Отакара, он отнял у него часть земель. Он имел на это право как король. Затем в 1282 году он отдал эти земли в лен собственным сыновьям. Это была Австрия. Так его семья, которая по названию швейцарского замка носила фамилию Габсбургов, получила большую власть. Власть этой семьи постоянно росла, ведь Рудольф фон Габсбург давал своим родным все новые земли в лен, а еще они приобретали земли, заключая браки и получая наследство. Вскоре Габсбурги стали одной из самых уважаемых и влиятельных династий в Европе. Конечно, их власть была сильнее в огромных семейных владениях, тоже в Австрии, а не во всей Германской империи, хоть они и были германскими королями и императорами. В Германии правили другие феодалы, герцоги, епископы и графы, которые быстро стали в своих владениях почти неограниченными правителями. Но с Габсбургами настоящая эпоха рыцарей закончилась.